ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14 часов 10 минут, мы в прямом эфире. Наталья Кузьмина, звукорежиссер. Опять мы ее будем пугать с Алексеем Кузнецовым, потому что у нас очередное, второе уже по счету, историческое расследование.
Добрый день.
Будет. Сегодня наш герой, совершенно несчастный мальчик, Людовик XVII, дофин. И вообще он стал-то дофином совсем-совсем незадолго. Старший брат умер.
Да, он не... Вообще это... Ну вот я хотел к сегодняшней передаче, я нашел эпиграф совершенно потрясающий. Человек, который очень много этим занимался, французский историк, писатель Жорж Ленотер, около 100 лет назад написал, цитирую, «Люди, совсем не интересующиеся вопросом о Людовике XVII, не подозревают об обостренных наслаждениях, доступных для посвященных». То есть вот неизвестно, будем ли мы сегодня Наташ пугать или, наоборот, доставлять обостренные наслаждения ей вместе со всей аудиторией нашей. Но действительно, дело, конечно, совершенно потрясающее, но не уникально, потому что дела о таких вот до сих пор неразгаданных самозванцах есть в истории многих стран, в истории Франции там есть история, скажем, Жанны де Зармуаз, которая то ли была, то ли не была Жанной д'Арк.
Да, Иоанн Первый посмертный.
Иоанн посмертный, да. Ну и, конечно, дело царевича Дмитрия в нашей истории, разумеется, это все есть, но все равно даже на
это... Всегда вспоминаем, что как человек, который умер в Америке в 40-х годах 19 века, и перед смертью сказал, что он Мишель Ней.
Да, ни много, ни мало.
Да? Вот, но... Ничего, никто его не расстрелял.
Да, но эта история, так она большого продолжения не получила. А вот, конечно, то, чем мы сегодня занимаемся, об этом... Ну вот я хочу процитировать еще одного французского историка, Андре Луиго. Он из лагеря сторонников версии спасения дофина из Тампля. Но вот, тем не менее, он так объективно написал. Тысячи томов написано об этом деле, и все же не удалось пролить свет на причины того, почему противниками теории бегства дофина не были представлены абсолютные доказательства смерти, а сторонники этой теории не смогли убедительно доказать, что он был увезен из Тампля. То есть, в общем, загадка не раскрыта.
Да.
Хотя забрезжил свет в конце туннеля, возможно, хотя...
Да, с заветным сокращением ДНК.
Да, но об этом мы во второй, наверное, части
поговорим. А сейчас, наверное, ну вот... Общепринятая версия событий.
Общепринятая версия событий.
Сын Людовика XVI и Марии Антуанетты. Второй сын.
Второй сын. Вообще, надо сказать, что у них довольно долгое время после брака, около 8 лет, вообще не было детей. И, ну, это связано там с тем, что Людовику необходимо, он не имел возможности жить нормальной жизнью половой, и необходима была операция, он очень долго на эту операцию не соглашался, там потребовался приезд, так сказать, одного из представителей австрийского царствующего дома специально в Париж для того, чтобы уговорить его эту операцию сделать. Она была сделана. Уже Людовик XVI уже был Людовиком XVI. Он уже перешел в короли после своего деда.
Такое редкое дело. Петр Федорович тоже были проблемы.
Да, нет, безусловно. Это фимоз. Это, в общем, довольно распространенное. У некоторых народов практически поголовно распространенное заболевание. И в конце концов начали рождаться дети. Сначала родилась девочка, которая окажется самой большой долгожительницей вот в этой семье, Мария Тереза Шарлотта. Затем родится старший сын, он будет провозглашен дофином, очередным дофином Франции, значит, соответственно, наследником престола. Затем, через 4 года после первого сына, родится второй. Он получит давно уже, казалось бы, забытый титул герцога нормандского. С колоссальным перерывом, там в несколько веков не было этих герцогов нормандских. Очень странную запись делает Людовик XVI в своем дневнике. Цитирую. «Роды королевы, точка, рождение герцога нормандского, точка, все прошло так же, как и с моим сыном, точка». И вот здесь начинаются споры. Он забыл написать слово «первым сыном»? Или он написал то, что хотел написать? То есть, что Людовик XVI знал, что это не его ребенок. В пользу этой версии есть много всяких соображений. Есть многочисленные известия о том, что Людовик, в общем, понимал, что Мария Антуанетта ведет достаточно такую широкую жизнь в этом смысле, и за несколько часов до казни он произнесет, что касается королевы, я ей все простил. Это зафиксировано. Вот. Есть версии того, кто мог быть настоящим отцом, если действительно, если дофин. Дофин, потому что за несколько месяцев до революции первенец умирает, и, соответственно, вот дофином провозглашается вот наш сегодняшний герой, Луи Шарль, будущий Людовик XVII. Вот. Там называют одного шведского дипломата Ферзена, который находился на французской службе, который будет одним из главных организаторов вот той несчастливой попытки бегства королевской семьи, которая подтолкнет вот все это развитие событий. Ну, так, там потом по хронологическим соображениям станет понятно, что, видимо, он не годится на эту роль, хотя у него в его собственных дневниках есть такие достаточно прямые намеки на его связь с королевой и, так сказать, с этим ребенком. Называли Карла X, кстати говоря, как одного из любовников Марии Антуанетты. Там, насколько он мог иметь отношение к рождению второго сына, трудно
будущего
сказать.
Карла X.
Будущего Карла X и последнего из этой старшей вот версии, старшей ветки французских бурбонов, потому что дальше вот революция 30-го года пойдет младшая ветвь Орлеанская. Вот, и... Дальше судьба ребенка, согласно официальной версии, она неразрывно связана с судьбой семьи. Это попытка бегства, это арест в Варенне, это возвращение королевской семьи в Париж, это заключение в Тампле, бывшей резиденции тамплиеров, помещении, прям скажем, и без того уже очень мрачной репутацией. И затем, соответственно, в начале 93-го года казнь Людовика XVI, в октябре того же 93-го года, соответственно, казнь Марии Антуанетты. Мальчик остается по сути, один, потому что, хотя сестра тоже находится, старшая сестра, в том же Тампле, но они не видятся друг с другом, они разлучены. И после этого дофину, он уже не называется дофином, он называется королевским принцем, принц лояль, ну, а затем Франция провозглашается республикой в 92-м году, и вообще и этого тоже титула он лишается, он просто гражданин.
Но Карли. Роялисты признают
его, да, конечно.
Тут же Людовиком XVII.
Конечно, разумеется, да, а так для Франции он гражданин Капет.
Да, да,
и ему назначают официально для того, чтобы воспитать его добропорядочным гражданином.
Это, вот это очень тяжелая история.
Да, ему назначают в качестве воспитателей семью сапожника Симона, который был таким правоверным революционером, членом коммуны Парижа. Это самые-самые, что ни на есть, отъявлены. Это вот лагерь так называемых бешеных, это Шамет, это Эбер. Вот он их креатура, но при этом совершенно разные, просто полярные есть сведения о том, как он относился, как семья Симонов относилась к мальчику. По одной версии, они пытались из него выбить роялистскую дурь там и всяческими, так сказать, доступными им приемами.
Грязно ругаться, поносить мать.
Поносить мать – это знаменитая, очень тяжелая история о том, что мальчик своими там детскими каракулями подписал, показал на мать с обвинениями в инцесте,
да,
потому
да,
что надо было Марию Антуанетту всячески вот извалять в грязи, и даже Робеспьер против этого возмутился и, так сказать, велел не превращать суд над королевой, которую судят по обвинениям в государственной измене, а не превращать его вот в этот вот грязный балаган, но, тем не менее, мальчику, конечно, доставалось. Но, с другой стороны, вот один из наших первых отечественных исследователей этой темы, которого сегодня мы еще не раз помянем, что в конечном итоге все, практически все русскоязычные в интернете статьи, которые я посмотрел, они восходят к книге Ефима Борисовича Черняка «Пять столетий тайной войны».
Да.
Замечательной книге, которая наверняка есть на полках очень многих наших слушателей. Она выдержала много изданий. Тем более, что Ефим Борисович там потом дополнял, переделывал, сдавал немножко в другом варианте, но по сути, в общем, все равно основа...
У меня самый первый до сих пор, да.
Да, ну, это начало 70-х, если не ошибаюсь.
Да.
Ну, потом он там писал «Тайны Франции» отдельно, «Тайны Англии» отдельно, там, в общем, повторяется, хотя он дополнял, он много дополнял. Каждое следующее издание там оно содержало какие-то новые сведения. Вот, и вот у того же Ефима Борисовича, у него есть сведения о том, что сохранились счета, которые семья Симон представляла, на оплату игрушек, там, птиц для мальчика, одежды какой-то. То есть, вполне возможно, что они в общем, не были, как их иногда изображают, такими вот садистами, которые довели ребенка. Потому что на самом деле довели ребенка, видимо, окончательно после того, как Симонов отозвали. Это произойдет в январе, в самом начале января 1994 года. Формально это было связано с тем, что один из руководителей коммуны Эбер заявил, что совершенно невозможно собирать заседание, потому что многие члены коммуны занимают различные административные должности, и было принято решение запретить членам коммуны совмещение любых должностей. Даже собирались для Симона сделать специальное исключение, но в конечном итоге решили не делать, и Симон был отозван с вот этой должности воспитателя Дофина, и в течение последующего полугода мальчик практически безнадзорен, в смысле, ну, в нормальном смысле. Его кормят, за ним очень внимательно следят, как за узником, но никто не занимается ни его здоровьем как следует, ни тем более его воспитанием, развитием и так далее. И в конечном итоге очень интересный сюжет. Вот происходит знаменитый переворот 9-10 Термидора, да, якобинская, это середина 94 года, июль, якобинская диктатура закончила свое существование, и еще даже не закончены аресты ведущих якобинцев, а утром 10 июля один из главных организаторов и лидер будущей директории Барас отправляется в Тампль посмотреть на Дофин. То есть вот у него явно совершенно что-то связано с этим мальчиком. Он играет какую-то очень большую роль в его планах. Ребенку назначают врача, ребенку назначают воспитателей. И дальше не очень понятно, что с ним происходит, но какие планы могут строить в связи с ним? Ну, во-первых, он и его сестра, безусловно, высокопоставленные заложники. Это понятно, об этом часто говорится. Тот же Эбер постоянно напоминает иностранным державам, что меч висит на волоске, вот стоит им, так сказать, продвинуться на одно лье вглубь нашей территории, и, так сказать, этот ребенок погибнет. Вот, тот же самый Эбер, цитирую: «Вдобавок, что такое один ребенок, когда речь идет о спасении республики? Разве те, кто удавил бы в колыбели его пьяницу отца и его шлюху мать, не поступили бы самым лучшим образом, который только можно вообразить? Вот мой совет, черт возьми». То есть, с одной стороны, он заложник, безусловно. С другой стороны, вот эти вот королевские дети, они явно такой вот резерв на случай возможного обмена, что, собственно, и произойдет с Марией Терезой. Ее обменяют на трех высокопоставленных французских революционеров, которые окажутся, соответственно, в плену. Ну, а вот ее брату так не повезет. И кроме этого, очень много есть различных версий, сводящихся к тому, что лидеры директории, возможно, планировали некий вариант с легитимизацией своего режима за счет возведения Людовика XVII на престол в качестве такого декоративного короля. Какой в этом смысл? Смысл в этом такой. Значит, возвращать из эмиграции графа Прованского, то есть будущего Людовика XVIII, и графа Артуа, то есть будущего Карла X, братьев казненного короля, это совершенно безумная идея. Ну, да. Это люди категорически не договора пригодные с революционным, каким бы то ни было революционным правительством, даже термидорианским. И они, конечно, так сказать, на эту роль не годятся. А маленький мальчик, 9-летний, конечно, он будет вот такой вот декорацией, при нем можно, так сказать, выстроить некую вот такую вот схему переходного режима и потихонечку налаживать отношения с королевскими дворами Европы.
Достаточно есть толковая идея, но
толковая,
но
толковая. Но да. Дело в том, что явно совершенно у Бараса вот он эту идею обдумал. И его сейчас некоторые, в первую очередь, французские сторонники версии спасения Дофина из Тампля, они как раз и называют главным организатором Бараса. Всего этого дела Бараса, человека, который по своему уму, по своей находчивости, по своей склонности к такой тщательно выверенной авантюре, он, в общем, конечно, годится в организаторы вот такой вот интриги. Называют даже Жозефину Багарне, которая пока еще не знакома с бригадным генералом Бонапартом. Она любовница Бараса, она уже вдова генерала Багарне, виконта Багарне, казненного в период террора. Вот якобы она в какой-то степени Барасу помогала, якобы она эту тайну знала, якобы она об этом сообщила Александру Первому в 14 году, и якобы не случайно вскоре после этого она скончалась. То есть вот сразу, так сказать,
ну, да,
еще одно ответвление.
Классическое строение такое.
Да. Вообще, надо сказать, что люди, которые умирали неожиданно скоро в связи с тайной Дофина, их счет идет на десятки,
будет, да.
Если не на сотни, да. А затем, вот в начале 95-го года к Дофину представляют известного врача, хирурга, некого Дезо, и вот я цитирую, что он пишет в своем отчете. Конвенту он пишет: «Я нашел ребенка-идиота, умирающего, жертву самой низкой бедности, полностью заброшенное существо, опустившееся от самого жестокого обращения». То есть ребенок, по квалифицированному свидетельству врача, находится сам, что называется, в неподобающих условиях. И по официальной версии, меньше чем через полгода, 8 июня 1995 года, он умрет то ли от туберкулеза, то ли от золотухи, то ли от того и другого. Эти две болезни, в общем, достаточно близко родственные. Туберкулез, вообще-то, там в роду. Его двое дядей умерли от этой болезни. Вот. И вот такова официальная версия. Как бы, да, в возрасте 10 лет и 2 месяцев Дофин умирает в Тампле. А дальше начинаются совершенно невероятные посмертные приключения, такие, что не снилось ни Петру Третьему, ни царевичу Дмитрию, потому что на сегодняшний момент число людей, объявивших себя чудом спасшимся дофином, насчитывает более 100 человек. Более 60 семей в Европе сейчас официально возводят, так сказать, свою генеалогию вот к Людовику XVII. Как это все могло произойти? Надо сказать, что слухи пошли сразу же. Вот на самом деле слухи о том, что в Тампле находится подмененный ребенок, еще при жизни дофина уже начинали распространяться.
Ребенок-идиот, на самом деле. Ребенок-идиот.
Ну, идиот в том смысле, что он просто вот до такого состояния доведен.
То это сразу первая мысль, ну, может быть, это не он.
А дело в том, что очень интересно, еще, так сказать, несколько человек уже весной 95-го года оставляют свидетельство, что ребенок, которого они видели в Тампле, он не говорит. Им не удалось добиться от него ни одного слова. И вот одна из версий заключается в том, что дофин был спрятан там же, в Тампле, где-то в каком-то потаенном месте, а на его место, вот в ту комнату, где официально содержался пленник, помещают какого-то немого ребенка, похожего там по внешним признакам. И вообще надо сказать, что довольно многие люди, которые общались с дофином в последние месяцы, и которые знали дофина раньше, потом высказывали сомнения в том, что они видели действительно сына Людовика XVI Марии Антуанетты. Дальше за несколько то ли дней, то ли за 2-3 недели до смерти дофина умирает вот этот самый хирург Дезо, который его наблюдал. Конечно, это сразу тоже порождает кучу версий, хотя на самом деле в госпитале, где он работал, вспыхнула эпидемия, умерло несколько врачей, как минимум 3, из них 2 не имели никакого отношения к узнику Тампля. Так что, в принципе, это вполне могла быть смерть. Естественно, назначают нового врача Пелетена, всего несколько дней он наблюдает узника, и дальше он присутствует при вскрытии, которое проводят 4 врачей. Один из этих врачей уже впоследствии, уже после реставрации, будет утверждать, что он знал, что вскрывают тело не дофина. Более того, надо сказать, что медицинское заключение, оно сохранилось, составлено в таких аккуратных выражениях, что это тоже наводит на мысль, что врачи знали и старались, с одной стороны, не навлечь на себя гнев властей, с другой стороны, не повредить против истины, потому что в заключении сказано, что произведено вскрытие тела, на которое нам указали, как на тело так сказать, вот.
Ну, это такая корректность.
Да, такая вот корректность.
Как человек похожий, да?
Да, человек похожий, при том, что родная сестра находится тут же в Тампле, при том, что десятки людей находятся в Париже, которые хорошо знали дофина, опознание не производится. То ли не было сомнений, то ли наоборот, тоже не было сомнений, знали, что опознавать это тело нельзя, что это какой-то другой человек, соответственно. Вот, и естественно, что все это порождает тоже кучу версий, а дальше начинается один за другим, один за другим.
Один за другим, да.
Один за другим, разной степени талантливости, разной степени удачливости самозванцы, число их еще в правлении Наполеона консула уже достигает десятка.
Ну и напомним, что сейчас, вот последние годы, какие-то детали мы уже можем выяснить.
И вот об этом вторая половина нашей передачи, разумеется.
Новости, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы продолжаем историю Людовика XVII. Мальчик умер, некий мальчик, или это был Людовик XVII, провозглашенный роялистами королем, уже умер в Тампле.
Да, сразу надо сказать, что, значит, похоронили в общей могиле на кладбище Святой Маргариты. Потом эту могилу пытались уже во времена реставрации найти. Вроде бы какую-то нашли, но, судя по сохранившемуся медицинскому отчету, это совершенно не то, потому что антропометрия дала рост вот, тела 165 сантиметров, это совершенно даже приблизительно.
Высоковат,
да, где-то 1.20 метра был покойный дофин, поэтому это явно совершенно что-то не то. И вот с его останками вообще история будет приключенческая, мы сейчас чуть позже вернемся к истории его сердца.
Это да, обязательно.
Отдельная совершенно тоже такая мистическая история. Вот. И начинают появляться самозванцы в совершенно бешеном количестве, причем с историями одна другой краше. Все это дело подогревается тем, что в 1800 году, то есть в самом-самом начале консульства, появляется роман в двух книгах.
Да.
Появляется
да.
роман одного второсортного, но очень плодовитого французского писателя, который называется «Кладбище Мадлен». И где рассказывается история вот этого спасшегося якобы дофина, его путешествия в Америку, его возвращение из Америки. И надо сказать, что очень многие самозванцы будут потом использовать, прямо цитировать как документ целые страницы из этого.
А была версия, что автор романа вообще
да,
не
конечно.
Зря написал.
Разумеется, разумеется.
Он завуалировал только.
Разумеется, хотя его под суд отдали, значит, запретили ему печатать третью, четвертую часть романа при Наполеоне, да, чтобы не подогревать общественные страсти.
А это само по себе подогрело.
Это разумеется. Все подогрело, одним словом, эта тема одна из самых обсуждаемых. Вот прямо, буквально, что называется, тело дофина остыть еще не успело. Вот тема его чудного спасения, тема подменной жертвы, она обсуждается невероятно широко. И, в принципе, вся это огромное количество самозванцев, ну, кто-то совсем не интересен, кто-то просто мелкий жулик, кто-то жулик поталантливее и поизобретательнее. Некоторых, видимо, полиция, особенно Фуше, конечно, вездесущий, все умеющий, явно совершенно держит на всякий случай на коротком поводке и некоторое время позволяют им, что называется, погулять и порассказывать различные небылицы. Но там потом, так или иначе, практически всех их разоблачают, и вот, наконец, в 1810 году появляется второй герой нашей сегодняшней передачи. Немец, согласно его паспорту, впрочем, паспорту ему его верить нельзя, потому что абсолютно точно известно, что это паспорт липовый.
Липовый
вот,
паспорт.
Вот в чем нет сомнений.
Там, по-моему, на 20 лет больше.
Да, по паспорту ему там сильно за 40, а по виду ему, и, собственно, это все подтвердит его посмертное вскрытие, его возраст, он действительно ровесник дофина, ну, там, может быть, с интервалом в год-другой, да. По паспорту он Карл Вильгельм Наундорф. И вот это имя, собственно, его и будет сопровождать большую часть его жизни. По его собственной версии, он передал одному из высокопоставленных полицейских чиновников Пруссии некие документы, неопровержимо свидетельствующие о том, что он вот на самом деле спасшийся дофин. А этот чиновник выдал ему паспорт на имя Наундорфа, бумаги забрал себе, и эти бумаги больше нигде не видели, хотя время от времени всплывали какие-то люди, которые утверждали на голубом глазу, что да, в прусском королевском архиве эти бумаги есть в целости и сохранности, лежат, ждут своего часа. Никто их не предъявлял. Еще надо сказать, что число поддельных документов, писем, свидетельств, мемуаров, причем я имею в виду те документы, по поводу которых уже неопровержимо доказано, что это фальшивки, тоже зашкаливает там просто, так сказать, тома различных подделок, и это очень осложняет работу исследователей, профессионалов и любителей, потому что отделить вот, где можно ссылаться на документ, где нужно оговаривать, что его подлинность сомнительна, а где это уже доказанная фальшивка, в общем, ни один компьютер, мне кажется, не справится с тем, чтобы вот разделить вот эти вот документы по таким вот трем группам. Так или иначе, начинается вот, собственно, посмертная, можно сказать, жизнь дофина, потому что вот это единственный претендент, в отношении которого сохраняются сомнения, и эти сомнения не исчезают даже после многочисленных экспертиз, о которых сегодня пойдет речь, потому что еще одна, можно сказать, такая вторая тема сегодняшней передачи – это об ограниченных возможностях различных экспертиз. Мы привыкли, особенно те, кто взросли, я думаю, многие из тех, кто сегодня слушает эту передачу, выросли на сериале «Следствие ведут знатоки», угу. И мы все точно знали, что когда Павел Павлович и Шурик заходят в тупик, то появляется Зинаида Яновна Кибрит с очередным актом экспертизы, и все тут же становится на свои места. Вот здесь экспертиза...
Сейчас, кстати, по тому же образцу-то на более продвинутом уровне, это на более высоком, я бы сказал, научном уровне, сделано большинство детективных сериалов.
Ну, разумеется, ну, а во что, Сергей Александрович, а во что верить, если уже акту экспертизы верить нельзя, то во что тогда вообще остается верить? Но дело в том, что по делу дофина, назовем его так, проведены десятки судебно-медицинских экспертиз, о части из них сегодня речь пойдет, и яснее, в общем, не становится. Значит, Наундорф на протяжении всей своей последующей довольно долгой жизни, он умер в 45-м году, соответственно, если он ровесник дофина, то в возрасте 60 лет умер на территории Голландии с разрешением от короля носить фамилию Бурбон.
Бурбон.
И вот, значит, сторонники того, что он настоящий, они на это ссылаются как на доказательства, а противники говорят о том, что король Голландии ну так хотел насолить Франции за отделение Бельгии, да. Да, что он и не на такое был готов. Да. В принципе, в общем, в этом есть, наверное, тоже...
И более того, на могиле Наундорфа написано «Людовик XVII».
Да, нет. Собственно, Голландия его признала вот как дофина... Совершенно. Но дело в том, что в других странах тоже не везде как бы все было определено. Франция ему отказала категорически, тем не менее во Франции он прожил там определенное время, там вынужден был потом бежать в Англию, но тем не менее прожил. На него организовывались покушения на территории Франции и на территории Англии. Опять-таки есть сомнения в том, что не сам ли он их организовал. Значит, что касается... Да, он один из, ну, наверное, чуть ли не единственный из всех вот этих вот самозванцев, из претендентов, скажем, аккуратней, кто всю свою жизнь пытался в судебном порядке доказать вот свое тождество. Многочисленные иски. Он постоянно пытался встретиться с сестрой покойного, да. Марии Терезой. Она категорически отвергала эту встречу, причем ссылалась на то, что уже самый факт встречи в глазах многих людей как бы послужил бы доказательством того, что он настоящий дофин. Но дело в том, что Мария Тереза с несколькими другими самозванцами до этого встречалась. И дело, видимо, либо в том, что она просто разуверилась и убедилась, что кругом одни жулики,
да,
и,
не стоит
и не хотела еще, вообще, да, еще одного жулика, да. То ли она знала, что, или, скажем так, имела основание подозревать, что это действительно.
Про голубой костюмчик.
Да, одна из самых сильных свидетельств в пользу того, что Наундорф настоящий, а не поддельный дофин, это история его встречи в Париже с кормилицей, значит, маленького Луи Шарля, которая первоначально была настроена более чем скептически. А затем она резко изменила свое мнение после того, как она задала, у нее был такой уже выработался, это был не первый
тест.
Это был не первый, она, да, с которым ей пришлось встречаться. Она, да, проводила тест, да, и, значит, вот помните ли вы, ваше высочество, ваш любимый голубой костюмчик, вы так часто, так сказать, его надевали, на что единственный, кто дал правильный ответ, причем развернутый учительским выражением пользуясь, развернутый правильный ответ был Наундорф, который сказал, что я надевал его только один раз, назвал, да, место, то ли в Трианоне,
время, да, да,
и сказал, а больше я его никогда не надевал, потому что он мне был тесноват.
Да. И вот этот голубой костюмчик, который ему предъявили, она его хранила, этот голубой костюмчик.
И вот после этого она становится горячей сторонницей Наундорфа, и она, в частности, вот эта кормилица дофина, пытается уговорить Марию Терезию, которая живет в Австрийской империи, на территории нынешней Чехии она живет, уговорить ее встретиться, та под разными предлогами, нет, мне нужны новые доказательства, мне нужны еще доказательства, вот это все довольно долго тянется, но в результате брат, уж в кавычках или без кавычек, с сестрой так и не встретится, она откажется. Есть еще одно соображение, вполне такого прагматического свойства. Ведь сначала реставрация, затем июльская революция 30-го года. И получается, что Мария Тереза самый ближний законный потомок династии Бурбонов, который может претендовать при удачном раскладе на...
Или не придут.
Ну, да, с одной стороны. Да, да, вы имеете в виду столический закон, так сказать, женщина не может.
По женской линии нельзя наследовать.
Это да, но дело в том, что годы-то революционные, столический закон, бог знает какого века, отменить, сами понимаете, несложно. Да? То есть, вряд ли у нее были какие-то серьезные надежды, но, что называется, такая ситуация в Европе, такое происходит, что чем черт не шутит.
Но она вполне могла быть ставленницей Габсбургов, например.
Нет, она и была, разумеется, ставленницей, да? Она сама, в общем...
Нет, могла быть ставленницей Газбурга
в этой игре.
На французском,
да, конечно, писателе, да. Разумеется, конечно.
Да.
Тем более, что она ведь еще и жената на своем двоюродном брате, она жената на сыне Карла X. То есть тут, в принципе, с точки зрения, если надо обосновать ее права на престол, если вопрос так встанет,
да, там,
разумеется,
можно, конечно. Но там еще есть, там есть, есть достаточно прямая линия, есть все-таки вот граф Шамбор, который...
Есть граф Шамбор, да нет, ну, Орлеанский дом есть, конечно, нет. Там много, нет, претендентов.
Есть много чего.
Да, но, тем не менее, это тоже могло все какую-то роль сыграть. Но так или иначе, значит, Наундорф так ничего, ну, скажем так, сумел получить положительный вердикт только от голландцев. А дальше, дальше начинают всплывать всякие документы, часть из них разоблачена как подделки, часть не разоблачена. Но, собственно, второе дыхание, вся эта версия, получает через 100 лет после смерти Наундорфа, уже в середине 20 века, когда начинают проводиться различные экспертизы. И первая экспертиза проводится в 43-м, если не ошибаюсь, году, сравниваются волосы. Сравниваются волосы, несомненно, принадлежащие Наундорфу, и принадлежащие дофину. И выясняется, что они идентичны. Надо сказать, что, насколько я понимаю, по сей день вот идентификация волос – одна из самых сложных экспертиз. Потому что буквально через пару лет историк, который заказывал первую экспертизу, получив некоторые дополнительные сведения, заказывает вторую, и вторая экспертиза придет к противоположному выводу.
Да.
Разные. Вот, пожалуйста, первый сюжет на тему ограниченных возможностей всего происходящего. Но дальше подтягивается генетика. И вот здесь мы уже попадаем в совершенно, так сказать, мистическую область. В 99-м году проводится сложная комплексная генетическая экспертиза. Вот я, чтобы не изобретать, так сказать, велосипед, точнее, чтобы не устраивать испорченный телефон, я лучше процитирую человека, квалификация которого сомнений не вызывает. Это Павел Леонидович Иванов, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта и заведующий отделом Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Вот он, значит, ссылаясь на материалы там западных, соответственно, экспертов, пишет: «К событиям более далекого прошлого относится экспертиза предполагаемых останков принца Луи XVII. Согласно официальной истории, но мы ее пересказали, обнаружились люди, объявившие себя спасенным. Один из них был Карл Вильгельм Наундорф. Для выяснения исторической истины был проведен сравнительный анализ митохондриальной ДНК останков Наундорфа и ныне живущих родственников Марии Антуанетты. И параллельно анализ такой же ДНК сохранившегося сердца мальчика, скончавшегося в парижской тюрьме в 1795 году. Исследование исключило родство Наундорфа с родственниками Марии Антуанетты, поскольку выявил различия в их ДНК и установил совпадение нуклеотидных последовательностей митохондриальной ДНК сердца и матрилинейных, то есть восходящих по линии матери, родственников Луи XVII, тем самым подтвердив официальную версию исторического события». 99-й год, казалось бы, все понятно.
Потом,
официальная версия правильна, и сердце, о котором сейчас мы расскажем, торжественно в 2004 году при большом стечении представителей всех коронованных, так сказать, семей Европы, захоранивается в аббатстве Сен-Дени, там, где положено...
Да, можно его видеть, спуститься в крипту и увидеть, где сердце помещается.
Значит, про приключения сердца. Значит, с этим сердцем очень много всего туманного. Дело в том, что за полтора, почти два века оно тоже попутешествовало. Значит, сначала его во время вскрытия 95-го года крадет один из участников вскрытия, врач Пелетен. Оно у него некоторое время хранится, заспиртованное в банке. Затем у него эту банку крадет один из его учеников, тоже врач. Два года сердце у него. Затем он раскаивается и возвращает это сердце Пелетену. После смерти Пелетена, значит, это сердце пропадает. Потом это сердце опять обнаруживает его сын после нескольких дней отсутствия. Затем это сердце передается Бурбонам, хранится некоторое время в Австрии. В 1975 году оно передается одному французскому аристократу. Вот с экспертизами, в частности, с экспертизой ДНК, конечно, огромная проблема – это достоверность материала.
Да.
Собственно, вот что? Что представлено на исследовании? Можно ли быть абсолютно уверенным, что это действительно часть тела вот
и
того самого
сравнение,
мальчика?
Например, с сердцем, идентификация того же самого останков Наундорфа может ничего не значить. Что это не тот.
Конечно. Что тут же, разумеется, сторонники версии тождества Наундорфа и Дофина тут же заявили, что, во-первых, материал более чем сомнительный, да, и кроме того, дело в том, что, значит, по традиции вообще, так сказать, сердце французских королей вынималось.
Ну, тут какая может быть традиция?
Вот дело в том, что вот сторонники тождества Наундорфа, они утверждают, что, скорее всего, материал для исследования – это сердце старшего сына, вот, умершего
здесь возникает
перед революцией.
Проблема, да, старшего. Но тут есть некие сложности, сложностей очень много. И потом перешли к главному.
И вот
да,
сенсация последних,
может быть, недель. Чтобы сейчас нам пропустить эту часть, вы ее спокойно можете посмотреть, в материалах она есть, часть, собственно, научную. Срежем все углы и скажем, что определено, что Наундорф, скорее всего, Бурбон. Прямой ветви.
Скорее всего. Вот я, значит, главным источником информации на сегодняшний день пока является статья в газете «Фигаро».
Да, публикация была в газете «Фигаро».
27 марта, то есть совсем недавно, чуть больше месяца прошло. Есть краткое изложение перевода этой статьи на сайте журнала «Дилетант» в разделе «Статьи». Но, в принципе, я без особенного труда нашел там по ссылке из «Дилетанта», там идет идет на платный сайт «Фигаро», там можно только заголовок и первые строчки прочитать. Но я нашел французский вариант этой статьи в сети полный.
Да.
И там говорится о том, что, значит, по заказу бурбонов была проведена очередная экспертиза. И 40-летний прямой потомок Наундорфа, он владелец сейчас небольшого книжного магазинчика во Франции, он сдал дополнительный анализ для сравнения с генотипом бурбонов, и результаты показали, что первичные результаты, статья это подчеркивает, что ДНК очень напоминает генотип бурбонов. И вот теперь мы имеем две экспертизы, проведенные с интервалом в, соответственно, там, 14 лет, результаты которых, на первый взгляд, полностью противоречат друг другу, а на второй, на самом деле, вполне совместимы. Получается, что Наундорф не Габсбург, поскольку экспертиза 99-го года сравнивалась...
Да, но сейчас собираются провести дополнительную экспертизу, там есть возможность.
Но вроде бы бурбон. Ну, и да. Вот если... так сказать, более комплексная, более тщательная экспертиза подтвердит, что он не Габсбург, но бурбон, то это тогда вообще очень интересная история.
Это очень интересная история получается, потому что тогда выходит, что, значит, исключается, что он сын Марии Антуанетты.
Но вполне можно... исключить Марию Антуанетту из процесса рождения дофина гораздо сложнее, чем Людовик XVI.
Да. И там мой сын, не мой сын, но вот это получается другое. Значит, то, что он знал про костюмчик, но, например, не знал про клятву.
Вот он... Да, единственный тест, который не прошел Наундорф, это вопрос, который задавался многим самозванцам, что происходило в Тампле в ночь после казни Людовика XVI. Ни один не ответил, в том числе Наундорф.
Ну, может быть, шок, амнезия и так далее. Это
разумеется.
Все мы знаем. Просто
ну, с ним много приходится на шок списывать.
Но смотрите, значит, он может быть, он мог знать, потому что он кто-то из близких. Это мог быть, значит, не так был, скажем, увлечен исключительно географией и слесарным делом только Людовик XVI. Может, иногда у него были какие-то иные приключения. Не только он отправлял капитана Лаперуза в кругосветное плавание. Может быть, что-то у него и было. И вполне мог... он может оказаться сыном кого-то из, ну, скажем так, служащих Версаля.
Ну да, ну и тогда получается из служащих Версаля, но из тех, кто в Тампле, к Тампле не имел отношения.
Нет, то есть... никакого. То есть про костюмчик знал, а про, Тампль не знал.
Ну да.
То есть он прожил какую-то другую жизнь.
Да.
Другую жизнь. Это все очень любопытно. Тем более, что вот последний, спасибо Марине Астуцтурян, которая мне прислала просто в Фейсбуке, прислала мне сообщение. Да, потому что я все время там спрашиваю о всевозможных исследованиях генетических. Исследования провели серьезные платка. Платков были много. Естественно, когда ну, народ веселый и чувствительный, когда отрубили голову Людовику XVI, народ из разных побуждений бросился к эшафоту и стал окунать платки в кровь короля. Сувенир, 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 сувенир. Таких платков очень много. Есть один, считающийся главным, самым подлинным, который хранился из поколения в поколение. Так вот, оказалось, что там кровь кого угодно, только не, вообще не имеющего никакого отношения к бурбонам. Можно, конечно, сказать, что это самое, что где-то...
Ну, опять, здесь... да, вопрос аутентичности материала.
Да, и что вообще Людовик XVI чужой мальчик, да?
Нет, ну это же был
совсем... Не внук он Людовика XV, да, получается. Ну, здесь можно запутаться абсолютно. Ну, так вот, платок, хотя платков-то их были десятки, тогда, если не сотни, это не кровь бурбона. Это не кровь бурбона. И вот сейчас, я думаю, что там был составлен... Это очень было серьезное исследование, которое доказало, что не имеет никакого отношения. И, в общем-то, даже не оттуда происходит, что у бурбонов было много всего намешано.
Да, нет, ну, королевская кровь, она вообще...
Да, но намешано не того, что есть в этой крови.
Ну, да. Но вот, возвращаясь к вопросу о Наундорфе, еще один сюжет, который...
Я прошу прощения, про платок, почему он важен. Потому что как раз эта кровь, это была бы кровь подлинная.
Которая можно было бы как материал
для... Да, это было бы как материал для сравнения.
Ну, конечно. Но с Наундорфом еще один вопрос под занавес. Он практически не говорил по-французски. он научился, в конце концов, но научился как иностранец, не очень свободно французским владеющий. Он впоследствии, правда, в немецком, у него тоже немецкий, на котором он говорил совершенно свободно, у него отмечали легкий акцент. Ну, что значит акцент в немецком? Какой акцент? В разных областях Германии говорят очень по-разному на том же самом немецком. Да? Но Наундорф вот все сваливал на амнезию, на то, что вот он, так сказать, на несколько месяцев вообще речь потерял, что он ничего не помнит. Но всякое бывает, конечно, примеры разных амнезий в истории.
Но есть. Вы знаете, господа, вообще-то, когда готовят там серьезную такой розыгрыш, я бы сказал, серьезную операцию самозванческую, там все должно быть идеально. И вообще ввязываться в эту авантюру, нечисто говоря по-французски, может или сумасшедший, или абсолютный наглец, который все может объяснить.
Или человек с амнезией.
Или человек с амнезией.
Но этот же аргумент и по поводу Лжедмитрия Первого тоже. Он себя вел как настоящий король на московском престоле. Вот.
Во-первых, он вел настоящий король, но Лжедмитрий это вообще один
из моих любимых очень много героев. Параллелей. Очень много параллелей. Ну, так что вот об ограниченности возможности экспертиз даже в наше время, к сожалению, так сказать, все время приходится помнить.
Но мы продвигаемся. Но мы потихоньку продвигаемся. Но, во всяком случае,
или еще больше запутываемся.
Историю. А вот представляете, что будет, когда все-таки разрешат. Это вот мечта. Мечтаю дожить об этом, когда все-таки будет произведено официальное вскрытие могилы Александра Павловича, государя нашего благословения.
Ну да, то ходят слухи, что два раза вскрывали, а там ничего не было.
Это все слухи. Мне говорил. Много их. Да. В общем, мечтаем. Я даже доктору французскому написал, а что бы вскрыть? Он говорит, пожалуйста, только есть ли там что-нибудь? Итак, мы сегодня говорили о Людовике XVII, и исторические расследования продолжатся в рамках программы «Не так».
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!